а в 20 шагах от разбойничьего костра стояли в полной боевой готовности воины басурманского султана. Воевода отлично видел все, что там происходит, и разбойников ненавидел всем сердцем, как только может ненавидеть бандитскую вольницу кадровый военный. Но при этом вынужденно не мог не признать изворотливый ум этой коварнейшей женщины. Просто так, абы кому, диплом профессиональной ведьмы не вручается. Тут и учиться не один десяток лет надо, да еще и меж подруг стервой себя проявить, каких поискать. Впрочем, в наше время таких мадамок все больше и больше становится. Откуль ни возьмись, а повсюду берутся. В каждом коллективе имеются. Не ведьмы, конечно, стервы. Ну, как только Агата Соломейская в лесу скрылась, дядь Сарам кошелек с золотом на ладони подбросил, за пазуху спрятал и к костру вернулся. А там его уже любопытно Юсуф ждет. Интересно же парню, неужели вправду пойдут завтра эти храбрые лесные герои на врага? Может, ему разрешат присоединиться? А письмо старейшнего аула он и после боя отвезет. Главное же подлых геуров побить».
«Дядя, кто была эта женщина?»
«О, это наша сестра. У нее большое сердце. Она помогает нам вести борьбу за нашу свободу».
«Какая достойная женщина!»
«Да, да, у нее много всяких достоинств», — задумчиво пробормотал дядя Сарам, поглаживая кошелек за пазухой. «Ну, пойдем, дорогой, надо со всеми поговорить. Сейчас будет очень важное собрание».
Вышел Сарам к костру, встал в многозначительную позу, одну руку за спину, другую за отворот черкески, невольно копируя неизвестного ему императора Наполеона, посмотрел свысока на своих бандюганов и велеречиво начал.
«О, мои благородные друзья! Отважные джигиты и бесстрашные воины! Завтра я поведу вас в великий поход на неверных! Это будет достойный и славный день, о котором мы всегда мечтали!»
Разбойники недоуменно на главаря уставились. Вроде до сегодняшнего дня нормальный был человек, а тут какую-то хрень несет псевдопатриотическую, знамя национализма и фанатизма религиозного поднимает. Раньше-то спокойно грабили себе всех подряд, паспортов и вероисповедания не спрашивая, и вдруг на тебе. «Чего это он?» — спросил толстый бабур у кривозубого Саида. «Какой великий поход, почему славный день? Это мы, что ли, отважные джигиты? Я особенно».
«Эй, да плюнь, это спектакль для племянника. Щенок считает его героем, вот наш Сарам и пыжится».
«Завтра мы идем с вами на казачьи земли вершить справедливую месть», — продолжал разливаться главарь. «Мы отомстим им за покорение Кавказа, за наши сожженные аулы, за проклятые имена Ермолова и Бакланова, которыми до сих пор пугают детей».
«Сарам, ты как-то в своем уме?» — не выдержал Саид, хотя бабур пытался удержать друга за руку. «Идти на казаков — это ж верная смерть!»
«Согласен, мой отчаянный брат!» — мигом обернулся к нему прожженный лжец, а сам глазами на Юсуфа показывает, дескать, «помолчи, потом объясню». «Это будет беспрецедентный подвиг. Но мы разделим эту славу с военными союзниками. Нашу священную войну вторым фронтом поддержат отважные воины басурманского султана Халила».
«О, так мы не одни туда попремся», — сразу обрадовался толстяк бабур.
«И уж тогда понасовершаем святую месть».
«Так бы сразу и сказал», — поддержал его воодушевленный Саид. «Басурмане — это очень серьезные союзники. Тогда другое дело, тогда мы тоже за эту, за твою, за священную войну».
«Покажем этим подлым геурам», — загомонили, приплясывая, и остальные разбойники. «Сожжем казачью станицу, возьмем богатую добычу, отомстим за все, а там и до Белой крепости Астрахани доберемся».
Юсуф, конечно, мало что во всем этом понимал. С одной стороны, он был рад, что его берут в настоящий поход. С другой, не знал, какая честь для джигита станицы грабить. Там же, наверное, не только казаки, но еще и женщины, и старики, и дети. Неужели у них тоже надо все отобрать, и в этом смысл всего подвига? А он-то по наивности думал, что за сожженные аулы воевать надо с регулярной русской армией, нет? Ну, хорошо, дяде виднее, он человек опытный и настоящий вожак, он, как его все здесь любят и уважают. Так вот, покуда разбойники лесные сами себя к завтрашней битве настраивают, шкуры неубитых медведей друг с дружкой шумно делят, мы с вами в ту самую станицу и вернемся. Ночь ведь еще, а ночь в степи тихие, долгие, глубокие, только комарики кусачие, да гром далекой спать мешают. Однако ж в хате сотника шаги детские слышны. Вы ж помните, что было у дядьки Андрея две дочки, старшая Ксения и малая Дашка? Ну, та самая, что сеструху большую мамке заложила насчет поцелуев с Митькой за мельницей. Вспомнили? Так вот о них и речь пойдет. Еще до рассвета вскочила Дашка со своей кроватки, да осторожно, чтоб сестру не разбудить, к мамке прокралась. Встала рядышком, за плечо мамку теребит. — Ты что, Дашенька? — проснулась сотникова жена. — Сон страшный приснился? — Нет, я к папке хочу. Подняла ее Настасья к себе на кровать, обняла, одеялом укрыла, вздохнула понимающе. «А как я к твоему папке хочу? Ничего не бойся, он скоро приедет».
«А где же его черти носят?»
«Ты как об родном отце говоришь? А по губам?»
«А мне Ксюшка сказала, что ты так сказала, где его черти носят?»
«Так,
Ксения, вижу, что не спишь, а ну иди сюда. Ты чему малую учишь, а? А что я? Сразу я, что ли?»
Зевая, подошла дочка старшая и с другого бока к маме угнездилась.
«Ничего я такого не говорила, врет она!» «Я вру!» — аж подпрыгнула младшая. «Я не вру! И про Медьку за мельницей не вру! И про Сашку за забором! И про Петьку на скамейке! И про... Я беда!»
Как кинется старшая Ксения Дашку подушкой бить. Та от нее по кровати кругами бегает, визжа счастливо. Жена Сотникова терпела, терпела, да и сгребла обеих в одну охапку. Поприжала так, чтоб пискнули, и по разным углам развела.
«Так, все. Покуда батьки дома нет, я за него. Вон она гайка на стене висит. Долго спрашивать не буду. Отхожу за милую душу. А ну, кайтесь обе!»
Перепугались сестрицы. Друг на дружку косятся, а ссориться больше не решаются. Да тут уже и рассвет золотой в оконце пробился. А с рассветом донеслась издалека удалая походная казачья песня. «Астраханские казаки, да астраханские казаки, отечеству служат, на границы разъезжают, ни о чем не тужат». Просветлели лица у всех троих. Папка вернулся. И впрямь. Только одеться да причесаться успели, как возвращается в станицу казачий отряд. Выспали люди навстречу. Впереди атаман на боевом коне, рядом денщик его верный, за ними и сотник с товарищами. Обнимают жены мужей, дети отцов, старики сынов храбрых, кто плачет от счастья, кто смеется в радости, кто дитя малое к себе на седло поднимает. Расти, казак! Удачей военный поход закончился. Все живы, хоть не все здоровы. Однако ж раны-то сабельные зарастут, дело привычное. А среди казаков только тот атаман особым уважением пользуется, что не только победы одерживает, но и станичников в бою не теряет. «Сколько взял от матерей, стольких и верни, вот тогда тебе настоящая честь и слава». Сотник-то у своих ворот с коня спрыгнул, старшей дочери по воде передал, жену милую к сердцу прижал, а малая уже и сама на шею лезет к папке.
«А меня мамка отругала».
«Да за что ж отругал-то?»
«А я всю правду сказала про Ксюшку, которая с парнями целуется».
«Вот оно как!» — выгнул бровь сотник, посмотрел на старшую, та ж до ушей краской залилась. Снова к младшей обернулся,
Но ябедничать тоже нехорошо. Права, мамка, сестру старшую уважать надо. Иди, мирись.
Посмотрели друг на дружку девчонки, принахмурились, потом сами со смеху прыснули и обнялись. Вот и вся ссора исчерпана. Как бы всегда так, проблем в семейной жизни на порядок меньше было бы. Дома, ясное дело, умыться бы и за стол, позавтракать, да сотник от трудов военных вздремнуть решил. Со степи-то выехали еще до солнышка, так пару часов доброго сна чего ж не урвать на рассвете. Поцеловал он дочек, прилег на кровать, одеялом прикрылся, да и придремал. Жена Настасья подошла к нему осторожненько, чтоб половицами не скрипеть, в щеку чмокнула, обернулась и палец к губам приложила. — А ну, тихо вы, сороки, папка с похода усталый, ему выспаться надо. — Да куда там? Обе красавы вновь на кураже, шило в одном месте свербит, ни пить, ни есть не хотят, на одной скамье сидят, за столом ложками дерутся.
— Она первая начала. — А чего она опять врет, что я... — Я сказала, цитюбе!
— строгим шепотом рыкнула на них мать.
— Ксюшка, ты ж старшая, тебе умней быть положено. — Дашка! «Отпусти косу сестры, оторвешь, никто замуж не возьмет».
Ну, а те мартышки не обращают внимания на маму, продолжают себе безобразничать, ручки сложили невинно, а сами ногами босыми друг дружку под столом пихают.
Жена Сотникова белье нестирное в корзину сложила, подняла, тяжело. Да куда ж без стирки-то?
«Я на реку, а вы вот только разбудите мне папку».
И в этот миг роковой, как рухнули обе дурынды на пол вместе со скамьею, грохоту на всю хату. Сотник, не просыпаясь, руку из-под одеяла выпростал, да на стену указал. А на стене казачья нагайка висит, плетеная, суровая.
— Так, девоньки, — жена прошептала, — уходим тихо, и все.
Все трое друг за дружкой на цыпочках к дверям направились. И правда, не будили их, пока тихо. Пусть уж лучше выспится казак, чем с недосыпу недовольный ходить будет. Под горячую руку попадать кому охота.
Вышли из хаты мамка да старшая сестра, а Дашка малая подолом юбки на пороге подзацепилась, освободилась, да дверью, видать, чрезмерно и хлопнула. От хлопанья того метла упала, стол задела, со стола за метлой скатерть поползла, а на скатерти крынка с молоком стояла. Недолго. «Бздынь!» — опол хряпнулась в дребезги.
Сотник с полусна полудрема так и вскочил, как подброшенный, да прям босыми ногами в лужу молочную. Равновесие не удержал, в местях с половиком мокрым навзничь брякнулся и башкой об стенку, а на подоконнике горшок с геранью, от того стенного сотрясения тоже, видать, самоубийством покончить решил. Прямо сотнику по лбу. Лежит он, бедный, ноги в молоке, тело в синяках, голова в черноземе с кустиками зелеными. Тихо думает про себя. Вот и выспался ваш папка.
А семейство его к тому моменту уж из станицы к реке успешно лыжного стрило. От матушки Волги по земле Астраханской тысячи рукавов до ериков тянутся. Уж и не припомню, как этот назывался, да и важно ли. Главное дело, что отошли они от станицы подальше, зато там место на излучине, и вода почище, и скотину на водопой не сюда гоняют. Разложились на старых мостках с бельем, жена Сотникова кофт сняла, осталась в нижней рубахе белой да в юбке.
Сестра старшая мамке полоскать помогает, а малой такая работа еще не по силам. В воде гимнастерка казачья, ох, как тяжела.
«Дашка!» — мать ей кричит с берега. «Ты там цветочки у леса пособирай, да только далеко не уходи!» «Хорошо, я рядом!»
И впрямь, куда ни надо, не лезет, собирает ромашки на опушке, себе венок на голову сплести. А жена Сотникова за другую дочь берется. Все ж доподлинно выяснить надо.
«Ну и как тебе, Митька?»
«Какой Митька?»
«Да тот самый, с которым ты за мельницей целовалась. Может, его родителям к нам уже сватов зазывать надо?»
«Да мы всего разок в щечку».
Ксюшка вновь красная стала, но не врет матери.
«Не надо никаких сватов. Дурак он и зубы не чистит».
«А с Сашкой, да с Петькой тоже в щечку».
«В щечку».
«Ой, смотри, скажу папке, он тебя нагайкой-то поучит. Целоваться после свадьбы надо».
«А можно подумать, ты с папкой до свадьбы не целовалась», —
съехидничала Ксения.
«Эх, ай, да мы с твоим папкой!» — мечтательно отвлеклась жена Сотника, но вовремя опомнилась. «Ты вон помогай давай, не болтай зря. Валик для белья взяла?»
«Нет, я думала, ты взяла. Ты же мне не сказала».
«Ах уж, думала она! Как с хлопцами целоваться, так она не думала. Как валик взять, так поморки, а? О, марш в хату за валиком!»
«Ну, мам, пусть Дашка сбегает».
«Дашка! Дашка!» — обкричалась мать. «И эту мелкую, как половой тряпкой смыла. Ну, что ты встала?»
«Я кому говорю? Марш за валиком!» Надулась старшая. Подол подоткнула, да и припустила в станицу. Папка добрый, пожурит да простит, а у мамки рука тяжелая, проще уж и впрямь самой сбегать. В станице мирная жизнь течет своим чередом. Казаки, из похода вернувшись, отдыхают по хатам. На главной улице детишки в догонялки играют, девки от колодца воду на коромыслах несут, старики на заваренках кости греют, меж собой о былых временах балакают. В небе синим голуби парят белые, утречко душевно и ясно, ничего беды не предвещает, а беда близко. На окраине станицы, в лопухах у изломанного плетня, лежат в засаде лесные разбойники. Лошадей подальше поставили за рощицей, чтоб своим ржаньем казачьим лошадям не ответили, да тем нападения не выдали. Главарь совсем близко к окраинным хатам подполз, бабура к себе поманил. Ну, тому толстяку, что ползти, что идти, все едино, ровно шарф по пахе огромный катится. Кое-как добрался, рядом прилег, отдышался с трудом. «Слушай, бабур, как ты думаешь, сколько там казаков? Ну, таких, чтоб сразу в бой».
«Эй, не меньше 20, может, и больше».
«Это много».
«Очень много», — со вздохом кивнул бабур. «А еще у них даже старики и женщины умеют драться. Слышал про Черноярскую станицу?»
«Нет. А что там было?» — заинтересовался Сарам.
— 12 женщин и 2 старика целый день защищали станицу от сотни конных киргизов.
— И? — Отбились?
— как само собой разумеющийся заключил толстый разбойник.
— Слушай, какая неприятная история! — поморщился Сарам, будучи уже и не особенно рад, что позволил втянуть себя в эту авантюру. — Ладно, давай просто подождем. Пусть Агата с басурманами вступит в бой, а когда завяжется рубка, мы тихо, без шума войдем в станицу и возьмем, что захотим.
Как это?
Да просто. Если басурманы будут побеждать, хорошо, мы им поможем. А если нет, тоже хорошо. Мы уйдем тихо. Казаки нас и не заметят.
О! «А вот это очень правильный план!» — горячо поддержал толстяк бабур. «Ты
великий полководец Сарам.
Да, я знаю, знаю. И вот еще что.
Обернулся Сарам на шорох сзади и вовремя прикусил язык. К нему быстро полз его неугомонный племянник. «О небо, за что мне такое наказание? Почему я еще вчера не отправил его назад в аул? А теперь что с ним, с этим чудом делать?» Только и успел подумать главарь, когда счастливый кавказский юноша с горящими глазами втиснулся между ним и бабуром.
«Дядя!»
«Тсссс!» — приложил палец к губам несчастный старший родственничек, быстро оглядываясь по сторонам. «Не шуми! Чего ты хочешь, Юсуф?»
«Я готов, дядя! Мы идем в бой?»
«А, идем, идем! Конечно, идем!» — страдальчески оглянулся на всепонимающего толстяка дядя Сарам. «Ты только не спеши! Тут торопиться не надо! Мы ждем сигнала, чтобы ударить по врагу! Это называется тактика! А пока сигнала нет, сиди под лопухом и даже не дыши!»
«Это долго и недостойно джигита!» — разочарованно надул губы Юсуф. «А можно тогда я пойду на разведку и выведу планы этих коварных геуров?»
«Эх, Юсуф, ну сколько тебе лет? Детский сад, клянусь Аллахом!»
«Мне уже 18. А что не так, дядя? Я проползу как змея туда и обратно. Они даже не заметят. Ну, пожалуйста, я не могу так просто сидеть в засаде. Память предков стучит в мое сердце!»
«Эй, ладно, все!» — перебил его утомленный Сарам. «Можно? Иди. Но очень осторожно!»
«Я все сделаю?» — обрадовался Юсуф. «Вот увидишь, ты еще будешь мной гордиться!»
Обнял он дядю в порыве чувств и пополз вдоль плетня, только голубая черкеска меж зеленых трав мелькает. А главарь, чуть не сплюнув с досады, вновь повернулся к верному бабуру.
— Сам видишь, да?
— Свалилось же такое на нашу голову, — кивнул толстяк.
— Эх, и не говори. А отказать нельзя, он все-таки мой племянник. — Эй, бабурджан, как брата прошу, присмотри за ним, а...
«Не беспокойся, дорогой, сделаем!» — кивнул бабур, попробовав было отправиться вслед за юношей. Но Сарам успел перехватить его за ногу.
«Нет, не сейчас. Как вернется? А мы его пока тут подождем. Здесь мне как-то спокойней».
Вновь улеглись рядышком два разбойника, траву раздвинули, листья лопуха над головой, как зонтики, держат. Ждут, когда басурманские воины пойдут в лобовую атаку на казачью станицу. Но у ведьмы Агаты были на тот день немного другие намерения. Стоит она в лесу в глубокой задумчивости, а перед ней на вытяжку два верных черта — Наум и Хряк. Ведьма две драных казачьих фуражки в руках держит и так и сяк рассматривает. Со свалки мусорной подобрала, не иначе. Губки покривила, вздохнул тяжело, брови сдвинула. Сразу видно, новый план в ее хорошей головке созрел. И план этот страшно коварный.
«Ладно, сойдет для сельской местности. Наум! Хряк!»
«Мы здесь, хозяйка!» Рогатые аж в струнку вытянулись. «Чего изволите, мадам?»
«Стоять тут! Сейчас я из вас...» «А может, и не надо?» — жалобно всхлипнул Наум. «Но кто же его послушает?» «Надо!» — твердо рявкнула ведьма. «И учтите, это я еще не зверствую!»
Нахлобучила она им фуражки на головы. Посмотрели черти друг на друга. У Хряка едва на затылке держится, а у Наума аж до ушей сползла. А снять головные уборы нельзя. Хозяйка явно не в настроении. Так колданет по заднице, потом неделю на хвост сесть не сможешь. Лучше уж потерпеть.
«Ну что я могу сказать. Ну, типа ничего, так, вполне себе казаки. А теперь кругом.
Развернулись бедолаги себе на приключение. Как рванет ведьма у каждого по пучку шерсти с хвоста. Взвыли черти матерно не своим голосом. В небо на полверсты подскочили. Ведьма их внизу дождалась спокойненько. Зевнула, ротик ладошкой не прикрывая. И свое черное дело продолжила.
«Цец! Чего разорались, как оглашенные?» «Ну, допустим, ну позверствовала немного». «Еще раз кругом! Смирна!»
Плюнула она на клочки шерсти, кое-как чертям под пятачки пришлепнула, под казачьи усы закрутила и отошла на шажок своей работой полюбоваться.
«Вот, теперь же совсем другое дело. Красивые вы мои казачки-станишники. Задачу поняли?»
Кивнули затравленно хряк с Наумом.
«Тогда чего стоим? Кого ждем? Пинка? А ну, вперед!»
И в тот же миг дунули по направлению к станице красный от натуги хряк и всхлипывающий Наум. Легче легкого копытцами перебирают, спешат в лучшем виде исполнить коварные замыслы своей госпожи. Посмотрела им вслед Агата. Улыбнулась кривенько, чертей всегда много, а если что, этими недоумками и пожертвовать не жалко. А храбрый кавказский юноша, меж тем, где ползком, где бегом, где нырком, а где кувырком, под плетнями, заборами, узкими тропками, огородами, в станицу проник. У самого от воодушевления уши дыханье сперло. Сердце того и гляди, из груди выскочит. Рыщет он глазами по сторонам, ищет, где бы подвиг совершить, себя, как джигита отважного, на весь белый свет прославить. У старенького деда клюку отнять? Ребятишек босоногих кинжалом напугать? К церкви пройти? За ограду плюнуть? Вроде как-то мелко все. Не по-героически. Коня Донского могучего за забором увидел, решил, вот, коня украсть — это вполне кавказский подвиг. Подошел поближе, присмотрелся, руку протянул, а конь казачий на чужака как клацнет зубами, тот еле руку спасти успел и еще потом три раза пальцы пересчитывал.
«Нет, коня любой украсть может», — задумчиво решил побледневший юноша. «Я что-нибудь такое совершу, что-нибудь совсем-совсем такое украду, что все только рты раскроют!»
Тут выбежала на порог хаты дочка Сотникова старшая, и уже сам Юсуф рот раскрыл. Отродясь, он ни в одном ауле таких красавиц не видывал. «Ксении-то уже 17 годков!» В самом расцвете девка, щеки алые, губки бантиком, фигурка и ладная, талия имеется, коса длинная и ноги не колесом. Валик для стирки белья на крыльцо положила, а сама кота серого гладит. «Васька, Васенька!» Не выдержало сердце юноши. Высунулся он из-за забора, откровенно любуясь русской девушкой. Вот тут-то его судьба будущая медным тазом и накрыла. А с другого конца станицы бодренькой рысью показались два странных бегуна. Один тощий, высокий да чернявый, бежит себе, словно поле циркулем меряет. Другой, сам толстый да кучерявый, семенит, но скорости не сбавляет. Одеты оба в рванину несусветную, из того, что рачительный хозяин и напугало надеть постыдиться. Сами явно не местные, но вроде как тоже казаки, раз усы имеются и фуражки синие с околышем желтым потрепанные.
Хряк, я боюсь.
Молчи, скотин, я сам боюсь.
Может, не будем?
Ага, вернись к хозяйке и прям в лицо ей это заяви. Давай, давай.
Нет, лучше не будем.
Вновь всхлипнул трусоватый Наум, когда оба черта вырвались на финишную прямую, то есть на главную улицу станицы. Народ не сразу понял, что тут, собственно, происходит. Куда спешат дворяжных казака? Чего им вообще тут надо? Но заинтересовались все.
«Хряк, мы не слишком медленно бежим?»
«Нормально».
«Может, прибавим ходу?» — предложил Наум.
«Нельзя. Надо, чтобы нас все заметили».
«На меня и так все смотрят».
«Кто на тебя смотрит, кому ты нужен? Ипохондрик!» — фыркнул Хряк.
Толстый черт, поняв, что сию минуту бить не будут, как-то быстро подуспокоился, подбоченился и настолько обнаглел, что даже попытался строить глазки изумленным девчатам с семечками.
«Хорошо, сидим, красавицы! А что делаем сегодня вечером?»
«Здрасте, здрасте!»
— Наум с перепугу по обе стороны улицы кланяться начал.
«А мы тут на минуточку, собачку не спускайте, пожалуйста, и вам здрасте!»
«Слушай, хватит уже, на нас теперь все смотрят!»
«А я тебе говорил, нас побьют, вот увидишь, побьют, давай быстрее побежим!»
«Нельзя, блин!» — тоскливо огрызнулся мрачный Хряк. «Ведьма сказала, убьют, если мы не... Здрасте, здрасте, и вам здрасте, да? Надо примелькаться и потянуть время!»
Кое-как, держась друг за дружку, добежали они через всю станицу до противоположной окраины, той самой, где в лопухах разбойники прятались.